Коллеги, я думаю, мы можем с вами начинать. 16:30, время начала. Итак, меня зовут Максим Хлупнов, я архитектор технологий, работаю в Microsoft Technology Center. И сегодня тема моей презентации, демонстраций, будет несколько демонстраций, которые я специально готовил. Приложение Microsoft Office 2013 и SharePoint 2013, интеграция с 1С, новые возможности. Это предпоследняя сессия TechReady. Спасибо, что пришли. Она находится в треке SharePoint, потому что этот продукт SharePoint 2013 в том числе упоминается и является одним из участников, да, если так можно выразиться, сегодняшних демонстраций. Цели презентации. Я хочу рассказать о новой модели разработки приложений для Office 2013, которая включает в себя как разработку приложений, так и SharePoint. Показать, как с помощью этой модели можно эффективно использовать для интеграции с 1С Office 2013 и SharePoint. Продемонстрировать, как наиболее часто из моей практики общения с заказчиками решаются интеграционные задачи. Какие это задачи? Это заполнение шаблона документа значениями из справочника 1С в Word, отображение контекстной информации из 1С по письму Outlook и настройка архитектуры решения, создание ландшафта архитектурного решения. Краткое содержание, то есть как у нас будет построено сегодняшнее мое выступление. Во-первых, будет небольшое введение. Я расскажу о том, что нового появилось в модели разработки приложений для Office 2013. И поясню, почему с ее появлением интеграционные решения становятся проще. С другой стороны, мы посмотрим архитектуру интеграционного решения, пройдем типовые шаги по созданию ландшафта интеграционного решения. И в ходе, так сказать, своего выступления я покажу несколько демонстраций, которые реализуют вот эти вот типовые интеграционные сценарии. Итак, введение, краткая часть. Новая модель разработки приложений Office 2013. Что появилось нового? Цель нововведений, вот что нового в этой модели приложений, это фактически добавить возможность людям, которые разрабатывают под веб, дать им возможность эффективно, быстро, с использованием их существующих знаний веб-разработки создавать приложения для Office 2013 и SharePoint. Я думаю, что об этом уже много говорили, но за счет того, что используются стандартные всем знакомые средства веб-разработки, HTML, CSS, с одной стороны JavaScript, а с другой стороны всем уже, ну или многим, понятный и знакомый цикл разработки, отладки приложений, которые многие прошли, и много людей, которые этим владеют в совершенстве. Как немножечко назад, да, в историю, как раньше строились интеграционные решения с офисом, или как эти задачи решались ранее? Были варианты использовать add-in, com-add-in, либо Visual Studio Tools for Office. Это еще один был вариант, он появился чуть позже, макросы. Но важно, что все эти варианты требовали знаний специальных программных интерфейсов для разработки под Office. С другой стороны, приложения, которые реализовывались с использованием этих технологий, полностью интегрировались и выполнялись в контексте Microsoft Office. Они работали в контексте Word, Excel, да, в основном в Excel, да, очень много было интеграционных таких реализовано частей. И сейчас ситуация изменилась, мы очень четко чувствуем запрос со стороны наших заказчиков о том, что приложения должны работать не только на десктопе, они должны работать на любом хосте, на любой архитектуре. Это может быть браузер, это может быть планшетное устройство, тот же самый десктоп, который никуда не исчезает, это может быть мобильный телефон. То есть ответом на это явилась вот эта новая модель разработки, которая сочетает в себе использование средств HTML5, CSS3, JavaScript, логика, то есть это веб, средства веб-разработки, которые подключаются к данным, а данные у нас находятся где? В наших бизнес-системах. 1С, один из таких ярких примеров, который, на базе которого мы сегодня этот процесс и будем проходить. Как работает, как это все выглядит? Фактически у нас существует документ, в котором появляется область. Это область iframe, в которой загружается HTML-страница. Через программный интерфейс Office JavaScript эта веб-страница, ваша веб-страница, может взаимодействовать с документом. Она может изменять данные, читать данные, она может обращаться к properties, к значениям характеристик документа. Эта веб-страница может быть реализована на HTML5, JavaScript, CSS, на стандартных технологиях, любых, которые вам ближе. Это может быть PHP, это может быть .NET, ASPX, это может быть любая другая технология. Выполняется физически вот эта вот страница на веб-сервере, который точно так же может быть не обязательно Internet Information Server Microsoft, это может быть Apache, любая близкая вам система, любой близкий вам веб-сервер. И для того, чтобы взаимодействовать с офисом, достаточно этой страницы реализовать небольшой файл, который называется манифест. Это файл в формате XML, который фактически описывает первое метаданное приложение, его идентификатор, название этого приложения, описание этого приложения, о чем оно вообще и про что, и разрешение, разрешение приложения, которое... То есть может это приложение читать, только читать, скажем, содержимое нашего документа, или она может что-то туда еще и записывать. А самое главное URL, да, то есть вот ссылку на этом веб-сервисе, по какому адресу находится вот эта вот стартовая страница для того, чтобы ее загрузить. Вот этого достаточно для того, чтобы создать интеграционное решение с Office. Но после того, как мы создали это решение, и оно работает, нам очень важно, так как это корпоративная среда, нам очень важно контролируемо доставить это приложение для наших пользователей. И в этот момент у нас возникает важный компонент этой архитектуры, который называется каталог приложений. Каталоги приложений могут быть разные. Microsoft реализовал каталог приложений, который называется Marketplace, для всех, кто пользуется офисом, он доступен, оттуда можно загружать приложение. Но для нас, внутри нашей компании, где у нас стоит наша 1С, эксплуатируется наша учетная система, существует возможность создать свой собственный внутренний каталог вот этих вот приложений. И этот каталог может быть размещен на SharePoint, либо на файловой папке. В дальнейшем мы можем управлять доступом, централизованно управлять доступом к этому каталогу приложений, предоставлять пользователям возможность загружать в их Word, Excel, PowerPoint эти приложения и использовать их. Какие это могут быть варианты приложений с точки зрения офиса и с точки зрения дизайна этих приложений, визуального дизайна? Первое — это панель задач, Task Pane. Она используется для работы с документами. Отображается вот справа, это область в правой части окна. На неравные части делится окно. Примерно 200 пикселей у вас есть на панель этих задач. И эта панель может взаимодействовать с документом Word, Excel и Project. Для Excel существует отдельный тип приложений, который позволяет, который работает в Excel и Excel Web Applications. Да, то есть это приложение может выполняться не только в полнофункциональном клиенте, но и в веб-браузере, включая все наши мобильные устройства, которые начинаются на букву I и A. Но и важно, что мы можем работать из других сред, которые могут быть в принципе и не Windows и взаимодействовать, использовать функциональность Excel. И третья часть – это Mail-приложение Office, возможность встроить нашу функциональность, необходимую для нас логику, в приложение Microsoft Outlook и Outlook Web Access. При этом приложение появляется как дополнительная область в панели письма либо события. Итак, почему же, собственно, и как эта история влияет на интеграционные решения и какие могут быть сценарии использования этих решений? На самом деле, я думаю, вы согласитесь, что решение 1С и Microsoft – это наиболее частый такой симбиоз, который используется в современных российских компаниях. И, естественно, мы заинтересованы, чтобы наши решения максимально эффективно интегрировались друг с другом. При этом учетная система, в которой находятся, может быть, конфигурации, в которой находятся наши бизнес-данные, это может быть 1С, любой конфигурации управления производственным предприятием, это может быть бухгалтерия, любая ваша даже кастом-конфигурация. А с другой стороны, это продукты Microsoft Office, такие как Word, Excel, Outlook, Project. И создавая вот эту интеграционную прослойку через, давая возможность при помощи веб-средств быстро создать интеграционные решения, мы можем помочь реализовать вам совершенно необходимые и очень такие часто требуемые сценарии, которые у нас наши пользователи требуют. Это может быть заполнение, вот как я уже говорил, договора данными контрагента. Это может быть любой справочной информацией. Это может быть планирование отпусков, событий, заполнение неких форм, в том числе и печатных, данными о сотрудниках. И любые другие сценарии. Я думаю, что вы прикладных сценариев можете придумать достаточно много. И мы не забываем о том, что каталог приложений позволяет нам в дальнейшем централизованно управлять тем, как вот эти вот приложения будут доставляться уже сотрудникам внутри компании и как они их в дальнейшем смогут использовать. Итак, что нам нужно сделать внутри, то есть вот эта вот концепция есть, но дальше что нам, какие шаги нам нужно сделать, предпринять для того или пройти для того, чтобы наше интеграционное решение заработало. Первое. Нам нужно понять, а что же, собственно, мы будем публиковать из 1С, выбрать бизнес-сущность, которая будет публиковаться, опубликовать эту бизнес-сущность. И для этого необходимо нам подготовить окружение, настроить архитектуру в виде веб-сервисов, в виде различных компонентов, которые публикуют эту сущность для наших пользователей, которые будут работать в Microsoft Office. Следующий шаг. Реализовать приложение, то есть написать код вот этой HTML-страницы, которая у нас отобразится. Мы можем написать это приложение на HTML5, JavaScript, CSS, с использованием jQuery, с использованием стандартных компонент пользовательского интерфейса. После того, как мы это сделали, нам необходимо опубликовать это приложение для наших пользователей в корпоративном каталоге приложений. Вот типовые шаги, типовые сценарии, которые мы можем пройти. И, к счастью, существует прекрасный ресурс, который содержит очень много примеров и полезной информации для разработчиков приложений Office, который называется office.com. Просто запомнить. Это реальная помощь всем тем, кто будет создавать подобные приложения. Итак, как же выглядит, собственно, изначально архитектура этого решения? У нас есть клиентское устройство, которое представляет собой, как я уже говорил, это может быть десктоп-компьютер, может быть планшет, на котором выполняется Microsoft Office, либо это может быть веб-браузер в том числе. Внутри веб-браузера у нас может быть или клиентского приложение Office, запускается изолированный процесс в случае полнофункционального клиента, ну либо, если это веб-браузер, то это будет iFrame, с Internet Explorer 9. Приложение Office взаимодействует с этим iFrame через компонент, который называется Web Execution Framework, но для нас, разработчиков этих приложений, важно, что мы можем получить доступ к функции, мы можем получить доступ к функциям Office, которые у нас существуют. Так, сейчас, секундочку. Мы вернем наши слайды. Так. Данные из 1С мы будем получать через вызов веб-сервиса. Веб-сервис 1С публикует через Internet Information Server, либо Apache. Соответственно, здесь выполняются компоненты, которые обращаются к менеджеру сервисов 1С. Это уже часть, которая исполняется на стороне 1С. И менеджер сервисов выбирает из пула соединений необходимый и соответствующий данному пользователю процесс, может использовать сервер приложения 1С, либо обратиться к файловой базе данных. Таким образом, наш iFrame, наш код, который исполняется в Internet Explorer 9, внутри клиентского приложения Office, по сути, выполняет вызовы веб-сервисов для того, чтобы обратиться к данным из 1С. И из этого, в принципе, вытекают те шаги, которые мы должны предпринять на 1С, чтобы настроить этот процесс. И сейчас я хотел как раз показать какие-то шаги, кратко их пробежать, так сказать, на практике, для того, чтобы в дальнейшем все наши демонстрации будут строиться на базе этого ландшафта. Итак, я переключаюсь на наш демонстрационный стенд. У нас демонстрационный стенд состоит из нескольких виртуальных серверов. Это сервер контроллера домена, сервер отдельно виртуальный, на котором выполняется 1С, причем она работает с файловой базой данных даже. На этом же сервере у нас... прекрасно, вы ничего не видите. Так, сейчас, секундочку. На этом же сервере у нас находится... На этом же сервере у нас находятся и компоненты. Сейчас, секунду, я переключусь. Так. Так, видно, да, экран? Угу. На этом же сервере, где находится 1С, у нас исполняется Internet Information Server, через который будут публиковаться веб-сервисы 1С. И отдельно у нас существует компьютер, на котором, собственно, находится клиентское рабочее место, из которого предполагаемый пользователь я буду подключаться. То есть вот я сейчас являюсь администратором 1С, и моей задачей является опубликовать список контрагентов, сделать справочник контрагентов, доступный для работы в приложениях Office. Это может быть в вашем сценарии, это может быть совершенно произвольный другой, любая другая сущность, но контрагенты – одна из наиболее распространенных, один из таких основных, наиболее распространенных справочников, поэтому я, в общем-то, решил выбрать его. Для того, чтобы настроить эту интеграцию, я изначально описываю формат веб-сервиса, описываю сущность контрагент, который будет возвращать мой веб-сервис. Для каждого из полей я указываю его тип. И вот это на самом деле тоже оказалось очень важно. Необходимо изначально правильно указать, требуется обязательно это свойство или нет. То есть в том случае, если вы, скажем, ошибетесь и укажете, что требуется свойство, которое может отсутствовать в вашем реальном значении характеристик, то в дальнейшем у вас могут быть проблемы из-за того, что просто схема будет невалидна, требуется некое значение, его нет, и это может быть существенным, ну, просто приводить к ошибке. Поэтому к обязательности значений в выдаче необходимо изначально относиться со всей серьезностью. Второй объект, второй тип объектов, который у меня существует, это список контрагентов. По сути, это набор элементов, который называется набор элементов, который каждым элементом является тип контрагента. И мои веб-сервисы, которые у меня один веб-сервис. Он называется контрагенты, и этот веб-сервис реализует две операции. Получить контрагента по его коду. Единственный входной параметр – это код контрагента. И второй метод называется список по имени. Фактически он возвращает список контрагентов по имени нашего веб-сервиса. По первым буквам имени контрагента. Очень простой метод – получить, получается, код контрагента, создаю тип XDTO и заполняю значение характеристик из элемента справочника, возвращаю тип. Это первая функция. Вторая чуть-чуть сложнее, она использует запрос. И в выборке я точно так же заполняю список контрагентов, указывая наименование, код и другие характеристики из результатов запроса. После того, как я подготовил свой веб-сервис, я публикую его на 1С, на веб-сервере, который у меня установлен на 1С, это Internet Information Service, сервер в моем случае. После того, как я нажимаю на клавишу публикации, она у меня успешно обновляется. По сути, я вижу, что вот здесь вот у меня создается виртуальная директория, в которой и находятся веб-компоненты веб-сервера. Далее я могу проверить. Сейчас я уже перейду на свою рабочую станцию сервера 1С. Теперь я могу проверить, как мой веб-сервер, который находится на 1С, доступен ли он. Для этого я могу обратиться к веб-сервису. И в данном случае я получаю описание вызовов этого веб-сервера в VSDL формате. Я вижу, что у меня есть несколько сущностей и методов. В данном случае это XML, который описывает соглашение о вызове этого веб-сервиса, формат VSDL. Я могу, в принципе, дальше использовать этот веб-сервис из любых приложений. И результатом вызова веб-сервера будет XML-формат. Таким образом, я мог бы вставить этот код вызова в свое приложение. Итак, что мы сейчас сделали? Мы определили сущность контрагента из справочника контрагентов для публикации в наше приложение Office. Создали веб-сервис в 1С и опубликовали их. Получили возможность работать с сервисами 1С через SOAP. То есть моей следующей задачей является вызвать эти веб-сервисы из вот этого самого iFrame и каким-то образом сообщить результаты их работы в документ. Для этого существует возможность, которая называется Custom XML Part, и фактически она позволяет мне получить результат вызова в SOAP, вставить ее в соответствующий элемент документа и привязать значение в виде поля в необходимое место документа. На самом деле эта возможность уже была. Единственное, что теперь я могу работать с XML-партами из JavaScript. В результате я могу выполнить сопоставление элементов моего вызова SOAP с необходимым местом в договоре. И это все очень интересно. Единственное, что мне не хочется программировать, а именно мне нужно будет для того, чтобы это все заработало, реализовать самому пользовательский интерфейс на моей странице, создать самому SOAP вызов, получить результаты, обновить XML-парт в офисе, вставить его в документ. Это все выглядит достаточно сложно. Поэтому хочется найти какие-то средства, которые позволяли бы мне поменьше программировать и побольше получить отдачи от своей работы. И в данном случае эти технологии REST, JSON и OData – это то, с чем… А сколько здесь вот коллеги в аудитории разработчиков веб, которые этим занимаются? Очень мало, да? Нет, есть люди, есть. То есть важно, что REST, JSON и OData вот мне подсказывают, что действительно SharePoint позволяет фактически нам преобразовать наш вызов протокола SOAP в REST и в дальнейшем получить все преимущества от использования вот этих более современных протоколов. Для, коллеги, для тех, кто не вот за этими аббревиатурами не очень успевает следить, я сделаю краткое пояснение. Вот почему это важно? REST или не REST? SOAP, не SOAP? Почему это вообще говоря важно? Смысл в том, что за последние годы появилось большое количество приложений, написанных на JavaScript. Результатом создания этого большого количества приложений явились компоненты библиотеки, которые хорошо работают и доступны бесплатно, ну, либо за какую-то умеренную плату. И вот эти вот компоненты, они очень популярны в сообществе. То есть в индустрии веб-разработки использование REST и JavaScript является очень важным, и существует большой объем кода, который может использоваться. Вот это вот сообщество создало набор компонент JavaScript, который называется jQuery, и эти компоненты обрастали библиотеками. В результате появился очень мощный фреймворк, который набор компонентов, в том числе пользовательского интерфейса, который, подключив к вызовам, которые описаны в правильном формате веб-сервиса, позволяют использовать их вот практически вот так вот сразу. Ну и есть еще несколько технических моментов, которые связаны с тем, что каждый запрос SOAP, почему его сложнее вызывать? Как правило, это постзапрос, который передает достаточно большой объем данных. В случае REST это, как правило, GET-запросы, которые идут, каждый из которых имеет свой уникальный URL. Соответственно, они могут кешироваться прокси-сервером и более эффективно выполняться. Итак, как же нам получить из нашего SOAP вызова, который нам возвращает 1С, вызов в формате REST, с которым с удовольствием работают все вот эти замечательные компоненты jQuery и другие компоненты на JavaScript. Для этого очень хорошо подходит SharePoint 2013. В данном случае мы его используем просто как машину, которая преобразует технически один формат вызова в другой. Добавляя сюда SharePoint, мы фактически конвертируем вызов SOAP, вызов REST сервиса. Как мы это делаем? Через компонент Business Connectivity Services SharePoint мы можем подключить SOAP веб-сервис 1С. А в свою очередь SharePoint, начиная с версии 2013, прекрасно работает с REST, JSON и OData. То есть SharePoint теперь может очень эффективно использоваться для взаимодействия вот с этим большим числом компонент пользовательского интерфейса JavaScript. Здесь есть некоторый пример запроса OData. Для чего это может понадобиться? Это может быть интересно разработчикам, потому что фактически в URL я перечисляю поля, очень такой похожий запрос на SQL синтаксис, и результатом этого запроса является возврат данных, которые ему отвечают. Важно, что мне не нужно каждый раз писать вот эти вот обработчики на стороне сервера. SharePoint все это понимает, автоматически обрабатывает. Ну и сейчас я хочу показать, как, собственно, выполняется эта настройка и о чем именно я говорю. Итак, я возвращаюсь на наш демо-стенд. И моей задачей является подключить веб-сервисы, которые я только что создал в 1С, к SharePoint, для того, чтобы в дальнейшем мое приложение Office обращалось в SharePoint уже через протокол REST. Для этого я запускаю SharePoint Designer и создаю внешний тип содержимого, который называется контрагент. В этот типе содержимого я указываю URL своего веб-сервиса, который я только что создал в 1С. Это SOAP веб-сервис. Я использую отдельный URL для метаданных в формате VSDL и говорю, что и указываю, что и будет использоваться те же самые права доступа, что и у пользователя, то есть фактически олицетворять пользователя Windows с вызовом передавать его. В данном случае я могу подключиться через SharePoint, сейчас я это покажу, к веб-сервису, который уже описан у меня в предыдущей демонстрации в 1С. Я могу получить вызовы этого веб-сервиса, веб-метода, да, вызовы. Их у меня два. Список параметра с кодом контрагентов и список по имени. И далее я могу описать каждый из методов. Делаю это я в простом визарде. Я указываю, что входной параметр, например, для метода получить контрагента является его код. И указываю исходящие параметры этого метода. Единственное, что я делаю, я переименовываю поле и называю, например, электронная почта уже по-английски email, для того, чтобы мне было удобнее работать в JavaScript с английскими именами, а не русскими. После того, как я это делаю, у меня происходит публикация моего нового типа содержимого. И я могу создать список контрагентов в SharePoint. Что это значит? Фактически, таким образом я себе обеспечил возможность работать с приложением 1С через вызовы REST. Да, давайте проверим, что у нас все опубликовалось успешно. То есть вот контрагенты из 1С, те, которые у меня были в 1С, сейчас мне возвращаются. У меня есть магазин «Бытовая техника» с Иваном Ивановичем, директором. У него есть электронная почта, адрес. И я сейчас могу проверить, как будет работать вызов уже REST. И в данном случае я обращусь к SharePoint, указав в URL вот как раз запрос в формате OData. То есть, видите, я хочу сейчас, чтобы мне вернулся наименование, имя ответственного сотрудника, адрес контрагента и его корпоративный email, чтобы они были отсортированы по наименованию контрагента. И при этом у меня есть условие, что наименование контрагента должно начинаться с неких символов. В данном случае это MA. Символы, которые просто URL encoding выполнен. То есть, таким образом я получил возможность, используя просто URL-запросы, менять вызовы. То есть, если я, например, захочу, чтобы мне возвращались только адреса контрагентов, я могу изменить вот этот вот URL у вызов. Ну, title я тоже верну, для того, чтобы по нему можно было сортировать. И видите, мне возвращается уже только title и адрес. Да, конечно. Да, был задан вопрос, а как, насколько эффективно происходит фильтрация, насколько эффективно происходит выборка. Действительно, в своем, когда я создавал метод приложения, я указал набор входных параметров. Вот в данном случае у меня для набора входных параметров был создан фильтр. И в данном случае этот фильтр как раз будет соответствовать условию title. То есть, когда у меня указан в вызове OData, у меня указан фильтр title начинается или содержит, да, содержит какое-то имя, там у меня MA, да, начиналось все, что все заказчики, имена которых начинаются с букв MA. В данном случае они будут фильтроваться по тайтлу, который будет отображаться на соответствующий входной параметр веб-сервера 1С. То есть в данном случае вот эта фильтрация будет выбрана, выполнена на стороне 1С, и мне вернутся из веб-сервера 1С только те заказчики, которые начинаются с правильных букв. Для других условий, например, если я сейчас захочу, скажем, выполнить фильтр по слову адрес, этот фильтр будет выполнять уже SharePoint. То есть это значит, что мне вернется весь тот набор, который отгрузит 1С, и сам уже SharePoint отфильтрует его так, как нужно. Это может быть для каких-то ситуаций эффективно. Нам не нужно самим задуматься о том, какие критерии фильтров нам необходимо реализовать. Но с другой стороны, это может влиять на производительность. Поэтому для тех фильтров, которые могут часто использоваться, рекомендуется создавать специализированные фильтры. Да, действительно, это правда. Это было в 2010-м с точки зрения работы с веб-сервисами, но с точки зрения вот этой вот истории, да, с точки зрения работы с REST-ом и OData, вот это то новое, что появилось в 2013-м в SharePoint, то есть возможность задавать уже, работать с сервисами SharePoint, со списком, либо с Business Connectivity сервисом через протокол REST. То есть это действительно та возможность, которая появилась в новом SharePoint. И в данном случае на дальнейших шагах мне возможность работать через эти протоколы даст дополнительные преимущества. Я сейчас покажу, каким образом я буду их использовать. Итак, возвращаюсь в презентацию. То есть, что сейчас мы только что сделали? Мы подключили SOAP Web Service 1S к SharePoint при помощи дизайнера. И в результате мы получили возможность работать с этими веб-сервисами через REST, JSON и OData. То есть использовать JavaScript и библиотеки приложений jQuery. И сейчас мы полностью прошли этапы, вот все вот те подготовительные работы, создание ландшафта мы завершили и можем реализовать код нашего приложения для того, чтобы взаимодействовать с документом. Итак, моей задачей сейчас является, собственно, реализовать веб-приложение, которое позволит моему, ну, скажем, юристу в договор вставлять контактную информацию контрагента из справочника 1С. То есть юрист создает договор в Word, но в необходимое место должен быть вставлен контрагент, и контактная информация этого контрагента находится в 1С. Для этого я реализую веб-приложение, которое я могу сделать при помощи Visual Studio, либо при помощи любого другого текстового редактора. Я должен, по сути, создать вот эти вот HTML-компоненты. Но в данном случае я как раз скорее буду использовать Visual Studio. И мне сейчас важно, что у меня в Visual Studio появился специальный шаблон, мне удобно им пользоваться, который называется «Приложение для Office». И при помощи этого шаблона я могу создать некое новое приложение. Когда я говорю «создать приложение», мне отображается тип приложения. Я должен выбрать тип приложения, который я буду создавать. Это может быть Excel, это может быть Word, Project, это может быть Mail-приложение. И в зависимости от того, какой я выберу тип, будут использоваться правильные компоненты. То есть в данном случае я хочу создать панель приложений. Но я сейчас не буду особенно тратить время на написание этого кода. Оно у меня уже создано, веб-приложение. Оно небольшое. Я только покажу наиболее важные с точки зрения архитектуры, наиболее значимые места этого приложения. Первая часть — это вот этот самый манифест в формате XML, который содержит идентификатор приложения, наименование провайдера, то есть, собственно, кто разработал это приложение, в нашем случае это гордо написано администратор, наименование приложения, которое я назвал демо 1С, и описание приложения. И здесь я могу рассказать своим пользователям о той функциональности, которую это приложение реализует. Следующий элемент — это иконка приложения, которая будет у меня отображаться при его использовании в каталоге приложений, и набор типов документов, с которыми может это приложение работать. В моем случае оно может работать с приложениями Word, Excel и Project. Один из самых важных значений этого манифеста — это URL, да, это ссылка на место нахождения этого приложения, на тот веб-сервер, где это приложение будет опубликовано, фактически ссылка на первую веб-страницу. Дополнительно я говорю о том, что это приложение будет иметь доступ на чтение и на запись к документу. Теперь я могу запустить это веб-приложение и посмотреть, как оно будет работать. Приложение у меня загружает фактически документ Word и отображается в правой части экрана. Я могу печатать имя контрагента, и мне выбираются те контрагенты, которые находятся в моей базе данных 1С и начинаются с данного, так сказать, с этих букв. Если я выбираю контрагента, то мне собирается информация об адресе этого контрагента, где он находится. И таким образом я могу вставить это значение в документ Word. Понятно, что в реальной жизни, скорее всего, это будет выглядеть таким образом, что это будет некий договор, который будет описан с некоторым названием. У него может быть стандартные фразы, которые начинаются, что настоящий договор заключен между, да, и вот сюда будет у меня вставлено имя контрагента, а дальше наши юристы напишут очень сложный и длинный текст. И в данном случае я получу некоторый шаблон, который я смогу использовать в дальнейшем, наши юристы смогут использовать в правильной форме этого договора, выбирая нужного контрагента из базы данных, они смогут мне, они смогут оперативно подставлять информацию о его местонахождении и юридическом адресе. Теперь в двух словах о той логике, которая была реализована в части веб-разработки. HTML-документ — это фактически содержит одно поле ввода и табличку с кнопкой «Вставить», которую я нажимаю для того, чтобы добавить выбранного контрагента из выпадающего меню автовыбора, автокомплита. Вот в данном случае наибольшую, может быть, сложность представлял бы вот этот как раз элемент пользовательского интерфейса, который реализует автокомплект. Но я взял стандартные готовые элементы пользовательского интерфейса. Я использовал Kenda Web UI, бесплатный, его бесплатную реализацию. И поэтому у меня здесь добавлена ссылка на JavaScript, соответствующий этому пользовательскому интерфейсу. Моя логика приложения, она тоже достаточно проста. Я могу использовать, вот в данном случае я просто привязываюсь к своему веб-сервису в SharePoint и формирую URL, под которым я буду выполнять запросы REST. После этого у меня мое приложение становится доступным, и я могу получить вот эту вот возможность. С другой стороны, функциональность может быть любой. Важно, что все сотрудники, все наши разработчики, которые умеют писать код на JavaScript и на REST, могут быстро реализовать вот эти вот компоненты. Да, действительно, давайте я покажу. После того, как пользователь выбирает, ну, давайте действительно, если это интересно, я чуть-чуть более подробно расскажу. Здесь я описал подключение к данному. Единственное, что здесь у меня динамическое, это ссылка на мой веб-сервис, который я получаю, подставляя выбранное значение из своей строки ввода. После этого я просто привязываю вот этот вот элемент пользовательского интерфейса автокомплит к полю ввода. И у меня под строчкой ввода появляется вот это выпадающее меню с автокомплитом. Как только пользователь выбирает мышкой, в данном случае я выбирал активного пользователя, у меня вызывается метод autocompleteChange, который делает очень простую вещь. Он формирует текст, конкатенируя значение адреса и имени контакта и вставляет его в HTML, в специальное для этого отведенное место, ну вот фактически вот сюда. Вставляет сюда в таблицу. После, если пользователь согласен, что это нужный контрагент, он может вызвать метод по кнопке контрагента, вот вызывается этот метод command bind контрагент, и выбранный контрагент вставляется в нужное место документа Word. Я хочу сразу сказать, что весь этот код исходный, он опубликован уже на CodePlex в свободном доступе. Я сейчас не хотел бы тратить очень много времени на его изучение. Вы его всегда сможете скачать и посмотреть, как он работает, запустить у себя, поизучать, разобраться. Здесь не так много кода, и, в общем-то, все очень понятно и прозрачно. Да, конечно. Да, при помощи, вы можете реализовать при помощи, ну, наверное, не REST, а при помощи командной модели JavaScript SharePoint вы можете в том числе и загрузить документы. Итак, что мы сейчас увидели? Простое приложение, которое состоит из XML-файла манифеста, HTML, стилей и JavaScript. После небольшого кодирования мы получили приложение Word с панелью задач, которое обращается к данным 1С, а SharePoint нам преобразует вызовы SOAP for Data. Благодаря тому, что я использую стандартный протокол OData, я могу использовать готовые JavaScript компоненты. В данном случае я использовал Kendo UI Web библиотеку от компании Telerik. Аналогичная история работает и в Outlook. Здесь чуть-чуть есть специфика, я на ней остановлюсь немножечко более подробно, потому что приложения Outlook могут дополнительно выполняться и в браузере в части Outlook Web Access. Как работают приложения Outlook? У нас есть письмо входящее. И в случае, если выполняется некое условие, которое называется Activation Rule, то есть существует понятие активизации приложения, если это письмо удовлетворяет этому условию, мое приложение отображается в строчке непосредственно под списком адресатов этого приложения. Если я нажимаю на приложение, то у меня открывается вот та самая рабочая область с данными приложения. И здесь, в эту рабочую область, у меня попадают, вот в ней отображается мой HTML-код и JavaScript. Важным является именно условие активации. В том примере, который я сейчас буду рассматривать в этой демонстрации, активация будет выполняться для всех входящих писем, и фактически мы будем проверять, находить физический адрес контрагента на карте. Да? То есть письмо содержит некий почтовый адрес входящий адрес электронной почты. В 1С у меня эти контрагенты, у каждого из них есть адрес электронной почты плюс почтовый адрес. Приложение Outlook получает почтовый адрес, делает запрос в Bing Maps для того, чтобы получить геоданные, и позиционирует на карте, отображает местонахождение офиса контрагента. То есть таким образом, фактически, если я, например, курьер, я точно знаю, куда мне необходимо ехать для того, чтобы отвести, скажем, этому контрагенту какую-то посылку, например. Где выполняются mail-приложения? Они исполняются фактически в клиенте Outlook, либо в Outlook Web Access. При этом само приложение требует наличия в нашей сети Exchange 2013 для того, чтобы на нем хранились манифесты приложений. Итак, я сейчас хочу, собственно, показать. Это не тот сервер. Я хочу показать, как может наше веб-приложение работать. Я могу открыть это веб-приложение непосредственно из студии. Могу его просто запустить из Outlook. Оно у меня уже было заранее создано. Времени у нас не очень много. Я открываю свой почтовый ящик Outlook. У меня есть несколько входящих писем. Одно из них содержит информацию о контрагенте. Выполняется вызов в 1С из приложения. Я получаю адрес контрагента и позиционирую по этому адресу местонахождение контрагента, в данном случае в Bing Maps. Интересно, что на самом деле я могу работать с этими приложениями не только с моего десктоп-клиента, но и с других устройств. Например, если у меня есть некоторый компонент, который... Сейчас, вот так. Например, если у меня есть компоненты, или мой руководитель работает с планшетом, я могу при помощи Outlook Web Access подключиться к своему почтовому ящику. И видите, Outlook Web Access стал очень похож на настоящий Outlook. И в данном случае все равно я смогу, даже используя, скажем, тач-интерфейс, работать с веб-приложением, посмотреть, где находятся мои клиенты. То есть таким образом я могу обеспечить даже определенную кросс-платформенность. Да, пожалуйста. Если здесь возможны некоторые технические нюансы, их мы отдельно с вами обсудим. Это тогда, я думаю, лучше подойти после окончания доклада, потому что у нас осталось 3 минуты. И я еще хотел рассказать о публикации приложений. Итак, возникает очень такой интересный вопрос, а откуда же приложения вот эти доставляются нашим пользователям? И в данном случае, с точки зрения корпоративной, наверное, наиболее часто употребительным будет сценарий, когда SharePoint используется как каталог приложений. Фактически на SharePoint размещается специализированная библиотека документов, в которую помещаются вот те самые файлы манифестов. После этого я могу при помощи политик, я как администратор компании, при помощи политик, либо, ну, скажем, вручную, я могу добавить приложения и сделать их доступными для своих пользователей. Естественно, через каталог приложений я могу в любой момент запретить эти приложения, обновить их версию, а с другой стороны, разработчики приложений могут оперативно менять код этих приложений, фактически меняя HTML, JavaScript файлы на веб-сервере, и при этом быть уверенными, и мы можем, что наши пользователи всегда работают с самой последней актуальной версией приложений. Таким образом, задача изменений и обновлений для пользователей кода приложений становится очень простой. Итак, процесс использования SharePoint как каталога приложений выглядит достаточно просто. Администратор размещает манифесты в специальной библиотеке документов. IT-админ может при помощи политик, например, настроить все приложения Office таким образом, что в организации, таким образом, что они будут получать файлы манифестов из приложений. Ну и в дальнейшем пользователи получат возможность использовать приложение из каталога. Я хочу это сейчас, собственно, и показать. Итак. Я закрываю. Во-первых, собственно, каталог приложений. В центре администрирования SharePoint 2013 появился специальная закладка, которая позволяет мне управлять приложениями. И в данном случае я выбираю управление каталогом приложений. На SharePoint на каждое приложение веб может быть создан один каталог приложений. Ну, кто-то для меня уже здесь создал любезно каталог, который размещен по адресу SharePoint 2013 Sites Application Catalog. Я могу перейти в него и увидеть, что здесь могут находиться приложения SharePoint и приложение Office. То есть меня сейчас интересует приложение Office. Я как администратор могу загрузить приложение, то есть фактически вот этот вот файл манифеста, который я создавал, я могу загрузить его в эту библиотеку, в каталог. Файл манифеста я беру из исходников своего приложения. Ну вот, например, здесь находится мой файл манифеста, который я и загружаю непосредственно в этот каталог. При необходимости я могу оперативно, скажем, запретить работу этого веб-приложения. Это значит, что в какой-то момент все веб-приложения, которые используют данный манифест, будут запрещены к работе. Ну и оставшуюся часть работы я могу проделать в офисе, в параметрах. В данном случае я делаю это вручную, но в реальной жизни администратор, скорее всего, будет использовать политики. Центр управления безопасностью, параметры управления безопасностью, доверенные каталоги приложений. Здесь у меня существует указан доверенный каталог приложений, который находится по адресу SharePoint 2013. Обратите внимание, что в данном случае используется SSL, протокол HTTPS, потому что доступ к каталогу приложений у нас протоколируется и защищен сертификатами. И в результате я получаю возможность, скажем, вставить этого приложения в документ непосредственно из элемента интерфейса Office. Оно отобразилось. Как правило, я буду, наверное, готовить шаблоны документов. Как я уже говорил, могу подготовить шаблон документа. Что такое? Все. Договор. Сказать, что это название, выровнять его по центру. Он заключен между компанией нашей мифической Кантоса и вот тем самым контрагентом, которым я выберу, о ниже следующем. Дальше работа наших юристов. Это шаблон нашего договора. И вот... А? Да. И вот таким образом я могу, скажем, подготовить некий шаблон. Некий шаблон договора для его последующего использования. Да? Я могу сохранить этот шаблон договора, ну, скажем, на своем рабочем компьютере. И таким образом, ну, либо в той же самой библиотеке документов SharePoint, и в дальнейшем уже работать не просто с чистыми листами бумаги, а с заранее преднастроенными шаблонами. То есть, когда мой юрист откроет этот тип договора в следующий раз, он увидит уже заполненный текст. Ему достанется только выбрать тип контрагента, вставить его, и на нужном месте договора мы получим правильный заполненный текст договора, который можно будет отправить, подписать, и все у нас будет хорошо. Итак, что, собственно, я хотел показать. В результате мы опубликовали справочник контрагентов через OData. Корпоративный каталог позволяет нам централизованно администрировать веб-приложение. Пожалуйста, заполняйте анкеты. Я буду их внимательно читать. Мой руководитель их будет их очень внимательно читать. Пожалуйста, заполняйте их. И, кстати говоря, небольшой анонс. Небольшой, но важный. Компания 1С, как вы знаете, объявила о поддержке SQL Server, Microsoft SQL Server 2012 и поддержке операционной системы Microsoft Windows 8. Начиная с версии 8.2.17 вы можете скачать и использовать 1С клиентскую часть на Microsoft Windows 8, планшетов и десктоп-компьютеров и так далее. Ну и Microsoft SQL Server 2012 Always On, любые дополнительные возможности, которые предоставляет Microsoft SQL Server 2012, пожалуйста, они тоже теперь поддерживаются. Ну и выводы. Новая модель разработки приложений существенно упрощает реализацию интеграционных сценариев. Скачивайте примеры исходного кода, который я сегодня показывал, мои демонстрации. Они опубликованы на 1scodeplex.com. Создавайте свои варианты интеграционного решения. Вопросы, я готов на них ответить. Вы можете их точно так же присылать. И спасибо вам за внимание. Также хочу поблагодарить коллег из 1С, которые предоставили демонстрационную версию для моего сегодняшнего доклада. Спасибо.